Глава 12.
«Зандер, мне надо!»
Вилея только что к стенке меня не прижала. «Вилея! Это 1500 духовных монет!» Я уже даже не сдерживался и повысил голос, пытаясь докричаться до разума обезумевшего демона.
«Да какая разница? Мне надо!»
Вилея была непреклонна, и на самом деле я ее прекрасно понимал. Но небо! 1500 духовных монет за две красных тряпки, одну из которых надевали на бедра, другую на грудь. Как по мне, верх расточительства. Да, они были красивыми, приятными на ощупь, настолько выгодно подчеркивали утонченную фигуру моей девушки, что я на полном серьезе начал подумывать о еще одной прокачке нашего ядра энергии. Но 1500 духовных монет за такое? Можно, конечно, сослаться на то, что нижнее белье было родом из второго пояса, с тремя усилениями, делающими его прочным, чистым и нежным, с возможностью наложения еще одного усиления, если использовать тысячелетнюю ромашку. Но 1500 духовных монет. Небо. Я через предложение думаю о 1500. Разве это достойно искателя? Да, небо всех раздери, достойно!
В качестве подарка мы предлагаем вот этот замечательный зонтик.
Продавец словно знал, куда давить, и продемонстрировал небольшой красный зонтик, расписанный прекрасными цветами. На конце рукоятки располагалась пасть оскалившегося тигра, что, как мне кажется, стало финальным аккордом. Вилей посмотрела на меня так, что у меня даже сердце чаще забилось. В этом взгляде читалось обещание либо прибить, либо отблагодарить. 1500? Какие у вас есть скидки? Я сделал последнюю попытку скостить хоть сколько-нибудь, но только заработал презрительный взгляд. В магазине нижнего белья, куда в первую очередь затащила меня Вилея, работали только золотые ученики клана Тигра, так что на искателя клана Феникса они смотрели свысока. И, что естественно, никаких скидок у них и подавно не было предусмотрено. «Демоны с вами!» — пробурчал я и начал выкладывать 15 увесистых мешочков. Ровно половину из того, что у нас было. Да, я прекрасно понимал, что это расточительство, но небо всех раздери, оно того стоило. Вилея действительно выглядела в этом комплекте настолько привлекательно, что отказать себе я не мог. Именно себе. Если бы мне это не нравилось, никогда бы не купил.
«С нетерпением будем ждать вас еще, искатели. Через 2 месяца у нас будет завоз из второго пояса. Поставщики обещают что-то поистине уникальное. Планируется аукцион. Специально для таких уважаемых и понимающих в красоте искателей могу предложить пропуск на это закрытое мероприятие. Стоимость участия всего 100 духовных монет, а количество билетов ограничено».
Вилея фыркнула, показав всю заинтересованность в каких-то непонятных аукционах будущего. Я же задумался. Не знаю, что меня удерживало в магазине, особенно после траты такого количества духовных монет. Точно так же, как и ощущение опасности, я привык доверять своему предчувствию. Понятия не имею зачем, но нам с Вилеей нужно посетить этот закрытый аукцион. Но перед этим, что стало понятно, необходимо найти много денег. Меньше чем с 10000 духовных монет входить на аукцион бесполезно. «На аукционе будет представлен товар только вашего магазина?» — наконец спросил я, глядя на продавца, который, судя по тому, как к нему обращались другие продавцы магазина, занимал весьма высокую должность. Не каждый день, видимо, 2 выглядящих оборванцами искателя приходят и покупают красное нижнее белье за 1500 духовных монет. Причем наличными, а не банковскими расписками. Идеальные покупатели.
«Ежегодный закрытый аукцион ведущих магазинов Хардеса», — охотно пояснил продавец. «Обычно участвуют до 20 магазинов, а в зависимости от того, удалось им за год получить что-то уникальное или нет. Владелец гарантирует, что товар нашего магазина вызовет небывалый фурор. Из-за него будет вестись активная торговля. На аукцион приглашаются знатные роды со всего первого пояса. Их представители специально приезжают ради этого в столицу, из-за чего цены на гостиницы уже сейчас взлетели раза в 4 относительно других времен года. Хотя цены связаны еще с началом обучения в школах возвышения, конечно, но ожидающие поступления студенты все же предпочитают снимать дома или комнаты, а не селиться в гостиницах.
Оплата только духовными монетами?
Духовные монеты, духовные камни, сущности зверей, сердца аномалий, предметы древних, артефакты. Возможности оплаты не ограничены. Правда, финальная цена высчитывается в духовных монетах, но оценщики аукциона дают справедливую цену за предложенные покупателям предметы. Бывали случаи, когда предмет, которым расплачивался участник, размещался отдельным дополнительным лотом аукциона.
«Мы участвуем», — решился я. Продавец улыбнулся и с удовольствием принял еще один мешок с духовными монетами. На золотом листе появилась его подпись, после чего он предложил расписаться мне и Велее. Улыбка сошла с его лица, когда мы приложили окровавленные ладони к листу, и тот исчез, чтобы появиться через мгновение в виде двух небольших золотых пластинок в наших с Велее руках. Пластинки источали силу, на них были написаны наши имена, название места проведения аукциона, а также таймер с обратным отсчетом. Сразу бросалась в глаза подготовка к мероприятию. Устроители сделали все, чтобы участники не забыли про аукцион. Таких артефактов мне еще видеть не приходилось.
«Теперь к искателям?»
Вид у Велеи был настолько довольным, насколько вообще возможно. Она прижимала к себе покупку, даже не думая прятать ее в инвентарь. Продавцы упаковали ее в красивую обертку, потом положили в не менее красивую коробочку, а затем в мешочек, сшитый из таких мягких шкур, что даже у меня появилось желание приложить эту сумочку к щекам. 1500 духовных монет. Небо. Меня когда-нибудь отпустят жадность? «Теперь к искателям», — улыбнулся я. Наш визит настолько оказался приятен магазину женского белья, что продавец даже показал карту столицы. Вернее, центральную его часть, где находились основные магазины, администрация, дворцы домов и кланов, банки, приемные различных гильдий, а также поместье богатых жителей первого пояса, создавших собственные роды. Магазины искателей находились на окраине этого района, но все же в центре, а не в жилых или промышленных районах. Школа возвышения, как пояснил продавец, в первом поясе настолько огромны, что их вынесли за пределы города. Интересующая нас школа духовной силы находилась в дне пути от города, строго на запад, занимая целиком огромную гору. Туда тоже нам стоит наведаться, но только через месяц. Раньше студентов первого года обучения не пустят. В отличие от школы возвышения нулевого или внешнего пояса, как его еще здесь называли, обучались в первом минимум 4 года. На первом курсе занимались все поступающие, независимо от их рангов. На второй переходили только студенты, достигшие бронзового ранга или выше. На третий — серебряные или золотые. И на четвертом курсе обучались только золотые студенты. Если студент не повышал свой ранг, оставалось на второй год. Что происходило с оплатой, продавец не знал, но, как мне кажется, ничего хорошего. Духовные монеты, как я понял, любили все. Квартал искателей выглядел гораздо приятнее, чем в нулевом поясе. На самом деле это был даже не квартал. Постоялый двор с таверной, да несколько магазинчиков. Кругом ошивались странные даусы, скрывающиеся в тени, и наблюдающие за всеми, кто явится в таверну. Один раз на нас велели даже использовали артефакт, выпускающий определенную ауру. Точно такую же, как на воротах, только гораздо меньшего радиуса действия. Неплохо здесь устроились соглядатые групп охотников за сокровищами. Или как их еще называл наставник Герлон падальщиков. Твари в человеческом обличии, что предпочитают охотиться на искателей, а не выполнять какие-либо сложные задания. В нулевом такие тоже водились, но там и искателей почти не было, и брать с них было нечего. Здесь же, в первом, для искателей было уже полное раздолье. В таверне обнаружилось 5 золотых учеников и даже один воин. Вся эта братья встретила нас достаточно хмуро. Но ровно до того момента, пока мы не продемонстрировали бармену, который, собственно, и был даусом этапа воин, свои пластины. «Искатели из нулевого?» Взгляд бармена сменился с брезгливо настороженного на удивленный. «Откуда в нулевом искатели? Как вы вообще умудрились получить пластины на бронзовом ранге?» «Мы получили их, будучи алмазными кандидатами», — ответил я. И в таверне повисла тишина. 5 гостей, каждый из которых сидел отдельно от остальных, превратились в слух, чтобы не пропустить ни одного звука. «Что же привело столь великих искателей сюда? И где вы пропадали все это время, что уже успели добраться до бронзовых учеников? О регистрации, значит, ничего не слышали?»
«О регистрации?» — нахмурился я.
«Впервые слышу, что искатели где-то должны регистрироваться. Откуда такие правила? И мы не пропадали нигде. Мы вышли из нулевого пояса меньше 1,5 месяца назад, чтобы успеть к обучению».
1,5 месяца и уже бронзовые ученики? Таких сказок здесь давно не рассказывали.
У меня складывается впечатление, что уважаемый старший совершенно не верит моим словам. Что ж, пусть так и будет. Доказывать и бить себя кулаком в грудь мы не собираемся. Я пришел в квартал искателей за оружием и одеждой. Магазины, как я заметил, закрыты. Вот и пришел в таверну, чтобы уточнить, где их хозяева. Собственно, это все, что мне нужно от уважаемого старшего». В этот момент к бармену подошел какой-то парнишка. Обычный кандидат. Странно косясь на нас, он что-то прошептал бармену на ухо, отчего тот нахмурился. Мне даже не требовалось прислушиваться, чтобы точно знать, о чем идет речь. Манюня сожгла 29-го любителя дармовых самоходных повозок. Обугленное тело неудачного воришки сейчас сидело в моем кресле, и никто из трех его подельников даже приблизиться к Манюне не желал. Хотя возражать я бы не стал. Судя по тому, что я видел, у сгоревшего воришки не было ни артефактов, ни духовных монет, вообще ничего полезного. Просто оборванец, что решил угнать мою Манюню. Которая, напомню, убивала только в одном случае, когда ноги были на педалях, а рука поворачивала рычаг активации. В остальных случаях Манюня была безопасна.
«Твоя повозка у входа?» — спросил бармен.
Его взгляд наконец остановился на моем пространственном кошельке. Только сейчас до Дауса этапа воин дошло, что это не просто обманка, а вполне себе рабочий артефакт.
«Ее называют Манюня», — ответил Вилея. «Зандер, мы здесь еще надолго? Я проголодалась. Если здесь кормят так же, как встречают, лучше пойдем куда-нибудь в более приятное место».
«Так вы и есть те два искателя на красной повозке из нулевого», — произнес бармен. «Те, что за 2 года сделали для нулевого больше, чем весь род Ван вместе взятый».
«Одежда и оружие. Где и как мы можем их получить?»
Вилею начали утомлять все эти разговоры. Уже вечерело, и ей хотелось снять комнату и забраться в ванну. Впервые за, кажется, вечность. Взгляд бармена переместился на Вилею.
«Глава возрожденной гильдии искателей, владыка золотого ранга Нургал-Ли, установил четкие правила, позволяющие даусам носить пятнистую одежду. Можно ознакомиться с правилами?» — вмешался я, не позволяя Вилее высказать даусу этапа воин слишком много неприятных слов. Становиться врагом искателей первого пояса мне не хотелось.
«Конечно».
Бармен скрылся в подсобке и вскоре вернулся с несколькими золотыми листами. На нем красовался новоявленный герб искателей — символ свобода. Вот только чем больше я читал правила, тем отчетливее понимал, что ни о какой свободе речи не шло. Нургал-Ли решил кардинально изменить саму систему искателей, и, судя по тому, что документ был завизирован кем-то из вершителей судеб, имперские чиновники его в этом всячески поддерживали. Отныне пластины искателей выдавались не кланам, а специальной имперской службой, возглавляемой все тем же Нургалом-Ли. Это значительно уменьшило сложность перехода в искатели. Отныне таковым мог стать любой полезный даус. Вот только это была единственная свобода, которая фигурировала в документе. Отныне все искатели обязаны проходить регистрацию в гильдии, где им присваивается тот или иной ранг. От первого, низшего, до 6-го максимального. Этап возвышения искателя не имел при этом никакого значения. В иерархии гильдии новичок был никем, даже если он являлся зародышем бога. Для чего требовалась регистрация? Для того, чтобы выполнять поручения. Да, отныне кланы передавали гильдии искателей задачи, с которыми не хотели или не могли справиться самостоятельно. Задача разделялась на ранги и выдавалась действующим искателям. Выполняешь задание, получаешь баллы, получаешь возможность повысить свой ранг в гильдии. Ранг наносился на табличку искателя и был един во всех поясах. Одежда и оружие искателей тоже зависели от ранга. Внешность искателя сразу должна показывать его положение в гильдии. Тот кошмар, что носили мы с Вилеей, как раз и принадлежал искателям первого ранга, тем, кем мы должны были стать после регистрации. Искатели все так же могли закрывать аномалии, поля битвы, первыми вступать в борьбу со зверьми и демонами. Но все же имелось и одно немаловажное отличие от предыдущего правила. Отныне искатели имели право не только защищаться, когда на них нападают, но и нападать сами на тех, кто им не понравился. Такое право, конечно, начиналось только с 4-го ранга, но оно было четко прописано в документе и завизировано вершителем судеб. Небо. Нургал-Ли превратил искателей, живущих свободой, в какое-то управляемое стадо жаждущих приключений даусов. Гильдия, регистрация, ранги, задания. Это даже не бред, это нечто большее. Вилея перебирала бумаги вместе со мной. И, судя по ее лицу, готова была взорваться от гнева. Нургал-Ли предлагал нам стать даже не слугами, рабами гильдии, прыгающими на задних лапках ради очередного задания, с помощью которого можно повысить ранг. Оставалось только одно — развернуться и навсегда забыть про вход в это заведение. Пластину у нас забрать нельзя, ее выдал глава клана, получив одобрение самого императора. Так что любой Нургал-Ли вместе с любым вершителем судеб может смело засунуть свои правила куда подальше. Мы искатели, пусть даже гильдия искателей нас и не признает.
Однако что-то в документах показалось мне странным. Еще раз его прочитав, я обратил внимание на небольшой кусок текста. Данный документ состоит из 6 листов и одного приложения. 6 листов правил искателя нам выдали, но я еще раз их проверил. Никакого приложения среди них не оказалось, что было весьма странно. По книгам Хуан Луни я уже знал, что в приложениях зачастую указывают довольно интересные вещи. «Здесь не хватает приложения», — я посмотрел на бармена. «Текст не полон». «Приложение только для искателя 6-го ранга». «Там так и написано?» — уточнил я. «Никому не показывать, кто меньше 6-го ранга?» На мгновение бармен позволил себе разозлиться, из-за чего его аура чуть не прикончила нас с Вилеей. Кровь из носа, во всяком случае, пошла что у меня, что у нее. Послышался недовольный ропот других искателей. Несмотря на то, что все они были золотыми учениками, досталось и им. Я обернулся. Судя по всему, все уже находились выше 1-го ранга. Одежда выглядела весьма прилично. «Хочу видеть приложение», — твердо заявил я, вернувшись к бармену. «Если там нет фразы, что только искатели 6-го ранга могут видеть эту бумагу, она должна быть в общем списке». На этот раз бармен сдержался и вновь скрылся в подсобке. «Нам с Вилеей срочно нужно открывать себе ядро энергии, иначе такие вот деятели все время будут демонстрировать свою силу, когда их что-то не устроит». «Держи!» Бармен только что не швырнул документ на стол. «Его нет в общем документе, потому что он для всех бесполезен». Я изучил документ. Здесь перечислялись искатели, сразу получившие 6-й ранг по причине назначения на управляющие должности. По одному представителю от каждого клана, а также несколько десятков человек центрального региона, включая, что примечательно, самого Нургала Ли. Переехал все же. С кланом не получилось, так он к имперским чиновникам подался. Ушлый гад, ничего не скажешь.
«Зандер!»
— опешила Вилея, когда я порезал ладонь и приложил ее к полученному списку. Бармен усмехнулся, потянувшись к документам, но замер, когда я снял пластину и приложил ее к золотому листу. Пространство между листом и пластиной ярко вспыхнуло, после чего на моей пластине появилась цифра 6. Максимальный ранг искателей. Ранг, позволяющий игнорировать всех и каждого. Ранг максимальной свободы. Нургал Ли выполнил приказ Безымянного и, сформировав свою новую гильдию, умудрился вписать в нее и тройку простых даусов — меня, Вилею и наставника Герлона. Вроде и в гильдии искателей, но при этом никому ничем не обязанных. Повторюсь, ушлый гад.
6-й ранг?
Вот теперь бармен проникся.
Кто ты такой?
Вместо ответа я кивнул Вилее, и она повторила мои действия, регистрируясь в гильдии искателей. Все тот же яркий свет, добавивший цифру 6 на ее пластину.
«Одежда и оружие», —
повторила требование Вилея, вернув пластину обратно на шею.
«Где и когда мы можем их получить?»
«Еще, раз мы теперь в гильдии, и у нас с Вилеей такой высокий ранг, я хотел бы воспользоваться услугой сбыта всего, что нам удалось накопить за время путешествия по нулевому и первому поясу. Дорогая, ты же не против избавиться от хлама?» Вилея лишь фыркнула, показывая, что ее все это не волнует, хотя проекция в пространственной аномалии тут же принялась стаскивать все лишнее в одну большую кучу. Оружие, бесполезные травы, доспехи, различные ящики и бутылки. В общем, все, чем мы точно не собирались пользоваться, но что было крайне трудно выкинуть, ибо оно досталось нам во время боя.
«Младший искатель решил проигнорировать старшего по рангу? Оружие, одежда, оценщик и скупщик!»
Еще раз повторил я, прекрасно понимая, что бармен не мог иметь 6-й ранг, даже если являлся главой гильдии искателей 1-го пояса. Максимум, что у него могло быть, 5-й ранг, благодаря которому он чувствовал себя здесь едва ли не самим императором. Воин в 1-м поясе. Все вокруг него на цыпочках прыгают, в рот заглядывают. А тут явились какие-то заморыши, чьи имена внезапно оказались указаны в основополагающем документе гильдии искателей. Это он еще про искателя Герлона не знает. Нашему наставнику все эти игры с гильдиями явно противны, особенно после того, как он побывал в гостях у Нургала Ли.
«И еду, пока мы все это ждем».
Вилея все же решила перекусить и уселась за ближайший стол. Решив, что мысль весьма отдельная, я присоединился к девушке, пытаясь осмыслить произошедшее. По факту искателей больше не существует. Главы кланов только рады спихнуть с себя обязанность по формированию пластин. А Нургал Ли, вырвавшись из плена временной аномалии, принялся обустраивать новый порядок, угодный имперским чиновникам. Если бы не приложение, где фигурировали наши имена,
а также явное упоминание, что искатели шестого ранга имеют право не подчиняться даже главе гильдии, никогда бы моей крови не появилось на документе. Искатели без свободы. И ведь большинство приняло новые правила игры, подчинившись владыке. Неприятно осознавать, но, как мне кажется, вскоре нам придется вернуть пластину в клан. Нужно только решить, каким образом обезопасить себя от нападок ведущих домов различных поясов, которые решили, что даусы без привязки к роду или дому не имеют права на существование. Собственный род сформировать, что ли? Мне определенно нужна консультация грамотного дауса. И, кажется, я знаю, где ее получить. У библиотекаря первого пояса. Вот только в таком виде меня еще раз во дворец дома сот не пустят, даже несмотря на слова безымянного.
«Что вы хотели оценить и продать?»
К нам подсел пожилой даус в пятнистой одежде. Как и подавляющее большинство искателей, этот был золотым учеником. Тщедушный, какой-то нескладный, с густой белоснежной бородой и не менее длинными белоснежными волосами, он мог вызвать жалость у любого, кто не видел внутренней сути. В моем личном рейтинге золотых учеников с наибольшим количеством меридианов сменился лидер. Я позволил себе потратить какое-то время, внимательно рассматривая Даоса и считая его меридианы. 235 штук. Сильнейший золотой ученик, которого я видел. Причем толщина меридианов и их плотность тоже вызывала уважение. Этот старичок являлся активно практикующим Даосом. Вздумаем мы сразиться, не уверен, что мы с Вилеей с текущим набором техник смогли бы победить. Не помогли бы даже меридианы, накачанные силой мастера. Откуда-то пришло понимание, что этот тщедушный старичок разделался бы с нами, как с детьми малыми, даже не вспотев. Сам, не ожидая от себя такого, я встал из-за стола и поклонился. «Приветствую старшего. Благодарю, что нашли на нас время. Я искатель Зандер шестого ранга. Это искатель Вилея шестого ранга». Вилея на это только нахмурилась, но осталась на месте. Она не склонилась перед даусом этапа воин. С чего и склоняться перед каким-то учеником? Поставший уже доброй традицией в пространственной аномалии, я сразу перечислял этапы возвышения всех даусов, с которыми мы общались. К слову сказать, у бармена, несмотря на этап возвышения, было чуть больше сотни меридианов, в два раза меньше, чем у этого старичка.
«Какое интересное начало разговора», — усмехнулся старичок. «И не буду лукавить, приятное. Можно даже сказать, что правильное. Искатель Язи пятого ранга к вашим услугам, старшие искатели. Пластину можно глянуть?»
Я снял пластину и передал ее старику. Тот только что на зуб ее не попробовал. Даже пальцем поцарапал шестерку, желая убедиться в ее происхождении.
«Надо же! Действительно шестой ранг. Причем у таких юных дарований. Еще и император лично приложил руку к формированию пластин. Просто поразительно. Я-то уже и не думал, что удастся хоть одного такого искателя узреть. Так что хотели продать-то?
Боюсь, места на столе будет недостаточно». Я оценил подготовленную Вилеей кучу всевозможного добра. Сгружая в тот угол, Язи быстро решил проблему, указав на пустой угол таверны. Расстояние было немалым, но мне почему-то показалось, что вставать и подходить туда не стоило. Вновь какое-то непонятное предчувствие, что так будет неправильно. Пришлось изгаляться, переводя выход из аномалии к углу и вытаскивая из нее весь хлам. Горка получилась внушительной. Вот только точно так же быстро, как и появилась, вся куча добра исчезла. При том, что Язи оставался за столом и, как мне казалось, даже не смотрел в мою сторону. Старик закрыл глаза и какое-то время просидел так, рассматривая в своем пространственном кошельке нашу добычу. Вскоре в его руке появилось 6 колец дома сот, что носили сектанты, прибывшие в деревню Итарик.
«Кто был тем безумцем, что носил такую низкосортную подделку?»
«Сектанты!» «Сегодня мы с Вилеей сдали живого наместника секты Керанси в руки безымянного. Кольца и почти все предметы принадлежали слугам нашего пленника».
«Почти не значит все», — ухмыльнулся старик и достал нательную броню, что была на одном из даусов из группы клана Тигра.
Специфически оскалившаяся пасть не оставляла иной трактовки происхождения предмета. «Небо щедро устилало наш путь глупыми людьми, возомнившими себя удачливыми падальщиками. Вот еще один нарисовался». «Ну, стоит повозка, никого не трогает. Зачем рисковать жизнью и пытаться ее угнать? Разве после этого можно их назвать умными?» К бармену опять подбежал мальчишка, нашептывая тому на ухо, что Манюни достигла цифры в 30 уничтоженных воришек. Цифру, конечно, парень не знал, но то, что за неполные полчаса Манюни прикончила двух безумцев, лично меня удивляло. Неужели первого раза было недостаточно?
«Что ж, старший искатель, не буду ходить вокруг да около и скажу откровенно. То, что ты приволок, сплошной хлам,
тем более запятнаны руками сектантов. Его даже на переплавку пускать опасно. За все могу предложить 800 духовных монет, не больше. Принимается. Торговаться я не собирался. 800 монет за то, что я собирался выкидывать, это чуть больше, чем я рассчитывал. Правда, это ровно в два раза меньше, чем я потратил на нижнее белье Вилеи и пропуск на аукцион. Но думать о таком сейчас не стоит. На столе появилось 8 увесистых мешочков. Кажется, все люди в первом поясе привыкли оперировать именно такими мешочками, даже не вскрывая их. «Если я правильно понимаю, через месяц вы отправитесь на учебу?» — неожиданно спросил старичок. «Как насчет того, чтобы провести это время с пользой для окружающих и выгодой для себя? Есть у меня одно дельце, как раз для искателей 6-го ранга. Хотите по-быстрому заработать 3000 духовных монет?» Хотелось сразу кивнуть, но ехидное выражение старичка мне не понравилось. Сильно не понравилось. И, как мне кажется, не понравится его предложение, с которым нам все равно придется соглашаться. 3000 духовных монет просто так на дороге не валяются.